Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, наследовать с Ним сокровища данных Ему Богом обетований, заключенных в законе, в пророках и псалмах, мы продолжим наше исследование одного из поистине молитвенных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида, не забывая при этом, что по проведению Святого Духа каждая молитвенная песнь Давида – это на самом деле инструкция к определенной ситуации или же своеобразный эталон, по которому нам следует сверять свои молитвы и выстраивать свои отношения с Богом в аналогичной ситуации. Так, например, как мы уже установили, данная молитва – это ответная реакция Давида на враждебное к нему отношение иноплеменников, которые для оправдания к нему своей вражды распространяли о его нравственном облике ложь как некую одну им только известную правду. И, как мы уже отметили, состоит данное ходатайство из четырех частей. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на четвертой. Напомню, что в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие и предстоять пред ним как ходатай. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги в лице иноплеменников и на каких основаниях он сработал в победоносной стратегии Бога, чтобы низложить своих врагов. В четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, содержащимся во фразе исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил небо и землю. С 12 по 15 стих, Псалом 143. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть». «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Мы обратили внимание, что все эти благословения, облеченные в символический образ, предназначены и применимы для детей Божьих во все времена. Во-вторых, все эти благословения являются непреложными обетованиями, адресованными и принадлежащими сынам и дочерям Израиля во Христе Иисусе во все времена, функции которых равно важны как для мужчин, так и для женщин. В-третьих, причастность к сынам и дочерям Израиля во Христе Иисусе во все времена определялась знамением нерукотворного обрезания и достоинством воина молитвы. В-четвертых, все эти благословения не могли даваться человеку частями, так как являлись совокупностью единого жребия. Мы также обратили внимание, что в формате данных благословений достаточно ясно выделен образ семи основных обетований, входящих в состав наследия, положенного Богом на счет своих детей, или же на наш с вами счет. Первое – это владычественное имя Яхве в повелевающей фразе «да будет», которую Давид использовал, чтобы привести в исполнение каждый аспект провозглашенного им благословения в адрес Израиля. Во-вторых, это образ разросшихся растений в лице сыновей Израилевых. В-третьих, это образ толпов в чертогах царских в лице дочерей Израилевых. В-четвертых, это образ полных житниц, обильных всяких хлебом. В-пятых, это образ овец, тысячами тьмами плодящихся на пажитях наших. В-шестых, это образ тучных валов. И в-седьмых, это образ безопасных улиц, на которых нет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели предмет первых двух обетований и остановились на исследовании третьего. Что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых? функции которых одинаково важны как для мужчин, так и для женщин. И если быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст. То быть дочерью по вере во Христа Иисуса – это как для мужского пола, так и для женского означает через слышание Слова Божия оплодотворять себя семенем веры Божией, то есть этим Словом, а затем хранить и взращивать плод семени в своем сердце. Потому что во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Галатам 3:26-29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». То есть все, то есть и мужской пол, и женский, все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то есть вы одно во Христе Иисусе, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Практически всякий раз, когда Писание, речь заходит о способности слышать Слово Божие, то всегда имеется в виду обетование, принадлежащее функциям дочерей Израилевых, которые представлены в образе искусно изваянных столбов в чертогах, и в силу чего нам необходимо было рассмотреть, во-первых, определение сути искусно изваянных столбов в чертогах, во-вторых, назначение в отношениях с Богом искусно изваянных столпов. В-третьих, цена за право быть искусно изваянным столпом, то есть какую цену заплатить или какие условия выполнить, чтобы облечься в достоинство искусно изваянного столба. И в-четвертых, признаки облечения в достоинство искусно изваянного столпа. В определенном формате мы с вами также уже коснулись первых двух вопросов, в которых Писание определяет содержание и природу благословений, заключенных в достоинство искусно изваянного столпа в чертогах, и остановились на изучении третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в формировании самого себя в искусно изваянную колонну? В связи с этим мы стали рассматривать образ семи искусно изваянных столпов в Доме премудрости. Это записано в притче 9:1-6. «Премудрость построила себе дом, вытесала себе семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских, кто неразумен, обратись сюда. И скудоумному она сказала, идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». Мы установили, что практически в образе этих семи вытесанных столбах подразумевается полнота благодати Божией в лице доброго человека, пришедшего в полную меру возраста Христова. Исходя из свидетельств Писания, добрый человек определяется по совершаемой им добродетели, в то время как сама добродетель определяется по доброму свойству души человека, которое выражается в доброй совести. Таким образом, отвечать требованиям искусно изваянного столба – это, с одной стороны, означает постоянно стремиться к добру, а с другой – постоянно удаляться от зла, убегать от зла, от греха, не заигрывать с ним. В результате обличения и показания в своей вере истинной добродетели человек, согласно Писанию, становится причастником божеского естества, то есть он становится вот такой искусно изваянной колонной. Давайте прочтем 2 Петра 1:3-7. Здесь представлены семь столбов премудрости. «От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». И потом здесь далее говорится, каким образом мы можем стать причастниками божественного естества. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие и в братолюбие любовь». 2 Петра 1:3-7. Из данной конструкции следует, что люди, не могущие показать в своей вере подобных характеристик, не имеют и не могут иметь права и причастия к божескому естеству, а, следовательно, они не способны показывать в своей вере добродетель. И вот, как мы видим, эти характеристики или семь этих столбов – добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели образ двух столбов в свойствах добродетели и рассудительности, а посему сразу обратимся к свойству воздержания, по наличию и проявлению которого следует определять как истинную добродетель, так и истинную рассудительность, потому что воздержание исходит из рассудительности. Дело в том, что именно воздержание – это истинные признаки того, что мы облечены в рассудительность Христову, потому что оно исходит из рассудительности. Это и есть признаки в нашей вере, которые в Писании обуславливаются кротостью сердца. Воздержание Христово – это кротость сердца. И в нее можно обреться только в одном случае – стать учеником Господа и платить за это ученичество цену. Матфея 1:28-30. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Кроток, то есть это воздержание. «Я воздержан. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легкое». То есть, «много имею говорить и судить о вас, говорил Христос иудеям, но говорю только то, что сказал мне Отец. Я воздерживаюсь говорить то, что есть у меня о вас. Я говорю только то, что говорит Отец». Делая ударение на истинности, я хочу лишь заострить или обратить наше внимание на то, что существует и подлог. При всем этом нам легче будет распознать подлог, если, как и в вопросе с рассудительностью, мы будем помнить, что все имеющиеся свойства, вытекающие из истинной добродетели, как, впрочем, и сама добродетель, никакого отношения к земным определениям не имеют и не могут иметь. Греческое слово, с которого переведено слово «воздержание», связано с функцией нашей воли. И на практике это слово означает «самообладание» или же «самообуздывание», хотя у него гораздо больше оттенков. А так как приведенное воздержание имеет неземное происхождение, то под этой чертой однозначно имеется в виду не показание своей воли, а показание в своей вере, воли Божией. Так что добродетель, который выражает свою волю, вместо того, чтобы выражать волю Божию, не имеет никакого права называться добродетелью, в силу чего нам необходимо будет уяснить, во-первых, какими чертами Писание наделяет в нас функции воли Божией в достоинстве воздержания Христова. Во-вторых, какое назначение в нашей вере или в наших отношениях с Богом призвано выполнять воздержание Христова. В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься и показывать в своей вере воздержание Христова. В-четвертых, по каким признакам следует определять, что мы показываем в своей вере именно воздержание Христова, а не свою волю. То есть это подлог. Насколько нам известно, то согласно Писанию, главным врагом воздержания Христова в нас, в предмете показания в своей вере воли Божией, является наша собственная воля. Итак, вопрос первый. Какими чертами Писание наделяет в нас функцию воли Божией в достоинстве воздержания Христова? Если, как мы уже отметили, рассудительность в Писании выражалась всеми оттенками, связанными с деятельностью ума Христова в нас, или же с работой нашего ума с умом Христовым, то воздержание Христова призвано выражаться всеми оттенками, связанными с деятельностью воли Христа в нас, или же с работой нашей суверенной воли, суверенной волей Бога. А посему показывание в своей вере воздержания Христова связано с разумными и волевыми затратами. Это, во-первых, обладать самим собою, обуздывать самого себя, сдерживать самого себя, владеть самим собою, управлять самим собою, господствовать над собою, бодрствовать и наблюдать за собою, хранить или сохранять себя от зла, дисциплинировать себя, порабощать себя, покорять себя, княжить над собою, то есть царствовать над своим телом или же над своими чувствованиями, находящимися или исходящими из потребностей нашего тела. В связи с этим следует вспомнить, что старославянское слово «князь» как раз и означает человека, владеющего собственным конем, то есть у которого находится в собственности конь, объезженный конь, которым он владеет на правах собственности. Раньше таких людей называли князем, старославянское слово. В Писании под конем действительно довольно часто подразумевается или же символизируется тело человека. Псалом 31:9. «Не будьте как конь, как лошак, несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Необузданные, то есть несмысленные, необузданные. То есть, потому что он не понимает, как подчиняться, он не понимает, что хочет от него хозяин. То тогда хозяину нужно обуздать его и направлять его туда, куда хочет, потому что иначе он не соображает. Объезженный конь не требует этой узды. Он направляется с седоком туда, куда хочет, наездник. А необъезженный, несмысленный конь, его нужно обуздывать. И помните, я как-то говорил, когда я изучал, что означает узда у лошади здесь, иногда мы смотрим и думаем, да, здесь ничего такого нет. А для коня это почти что смертельная опасность. Потому что он задыхается, особенно когда удила натягивается, у него происходит, он начинает задыхаться. Это равносильно, что вам на голову одеть пластиковый пакет и закрыть. У вас начинается паника. И тогда конь вынужден понимать, что он делает что-то не то, и тогда он подчиняется этой узде, моментально либо останавливается, либо идет направо и налево, и тогда наездник ослабляет узду. Вот что означает удила. Так что несмысленные верующие всегда приходят в панику, они не поймут, что от них хочет Господь, что от них хочет Дух Святой. Они пугаются, они задыхаются, они начинают думать, что вот их воля – это есть воля Божия, что они хотят, вот, и они должны это делать, и вдруг такое препятствие. И тогда они пугаются и останавливаются от ужаса, который приходит на них. И как только они попадают в соответствие воли Божией, этот ужас от них отходит. Наездник ослабляет узду. Об этом же подтверждает апостол Иаков, 3 глава, 2-3 стих. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их». Видите, княжить собой – это управлять своим телом посредством своих уст. Уста являются как раз теми самыми удилами, которые направляют. От слов своих человек оправдывается и осуждается. В силу этого человек, обладающий воздержанием, это человек, обладающий суверенностью, который обуславливает и выражает себя в праве и решении выбирать либо добро, либо зло, смерть или жизнь, проклятие или благословение. Однако, чтобы свойство воздержания не осталось для нас только в предмете голословных лозунгов, нам необходимо будет привести определенные доказательства из Писания, которые могли бы подтвердить определение воздержание, то есть как Писание определяет воздержание. Мы с вами увидели 12 оттенков, их гораздо больше. Я просто взял 12 как порядок, число, чтобы показать. Их гораздо больше. То есть возьмите, помыслите о том, княжить, управлять, господствовать, бодрствовать над собой, применять усилия над собой. Это все связано с воздержанием, исходящим из рассудительности. Итак, во-первых, воздержание, исходящее из рассудительности, это доброхотная работа нашей воли с волей Божией. То есть воздержание связано с суверенностью. Человек суверен. Если у него нет суверенности, он порабощен и не может владеть своей волей, то это безрассудный человек, это только раб. И поэтому нельзя судить раба за то, что он не может выбрать что-то. Раб не имеет права выбирать. Иначе тогда Богу не за что будет судить человека, делающего грех. Но у человека есть выбор, волевой выбор. Псалом 118, 35. «Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее». Видите, здесь волевое желание «поставь меня на стезю». Это доброохотное. Выбор доброхотный – идти путем заповедей Господней. Стезя, поставь меня на стезю. Я хочу этого, я этого желаю. Бог никогда не будет ничего делать против воли человека. Он суверен. И против воли человека, против суверенности он не пойдет. Если человек выбрал непослушание или выбрал смерть, Бог не будет ему препятствовать. Если он выбрал жизнь, Бог будет ему помогать. Он говорит, поставь меня на стезю заповедей твоих. Это говорит о том, что человек сам по себе, без помощи Бога, не сможет стоять на стезе заповедей Господних. То есть не уклоняться ни вправо, ни влево. 2 Коринфянам 9:7 говорится о суверенности, о доброхотности. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Мы каждый раз провозглашаем, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, я не отдаю для мертвого, я делаю это доброхотно, я делаю это с радостью, я показываю мою любовь, это моя привилегия. Зачем мы это провозглашаем? Потому что доброхотно дающего любит Бог. Мы выражаем свою суверенность и выбор свой. Мы проявляем воздержание Христово, исходящее из рассуждения, когда мы это делаем. Это один из моментов, где я показываю, где вся церковь единодушно, единомысленно соглашается с этим и проявляет воздержание Христово, исходящее из разумения Христова. Псалом 118:40. «Вот я возжелал повелений Твоих, животвори меня правдою Твоею». Это связано с воздержанием Христовым. Это проявление или определение воздержания Христова, когда человек доброхотно выбирает. У него есть суверенное право выбирать. Во-вторых, воздержание Христова, исходящее из рассудительности, это употребление всех усилий для восхищения Царства Небесного. Матфея 11:12. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой уберется, и употребляющие усилия восхищают Его». То есть воздерживаться – это управлять собой, дисциплинировать, порабощать. И вот мы здесь видим, что от дней Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное, не спасение. Не может человек не спасенный брать Царство Небесное. Бог спасает человека и потом дает ему возможность. Спасенный. Спасенный человек получает право, он спасен, искуплен, попадает в собственность Бога, грех уже не имеет над ним власти, и теперь он имеет суверенную волю выбрать волю Божию. И для этого надо предпринять усилия, затратить все. И это называется воздержанием Христовым. Откровение 3:3. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся». То есть воздержание Христово – это хранить и сохранять себя от зла. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, то есть как вор, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Если у тебя не будет воздержания Христова, если ты не будешь его проявлять, если ты не будешь показывать в своей вере воздержание Христова, я найду на тебя как тать, я сдвину светильник твой с места. Обратите внимание, если у вас есть рассудительность, и вы понимаете, но не делаете, значит, вы не показываете в своей рассудительности воздержание Христова, не дисциплинируете себя, не покоряете себя, не бодрствуете. В-третьих, воздержание, исходящее из рассудительности, это способность владеть собою в границах, означенных Писанием. Притча 16:32. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города». Посмотрите, как Бог рассматривает человека, у которого есть воздержание Христово. То есть практически тот, кто владеет собою, то есть обладает этим воздержанием, он лучше завоевателя города. Иезекииля 36:8-12 раскрывает эту мысль. «А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить плоды ваши народу моему Израилю». ибо они скоро придут. Ибо вот я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеваемы, и приведу на вас людей, народ мой Израиля, и они будут владеть тобою земля, и ты будешь наследием их, и не будешь более делать их бездетными». Речь идет о земле нашего сердца, которая может засеиваться и давать плоды. Ведь очень многие дети Божии ничего не могут сделать этой землей, их землею владеет враг. Они не могут ни сеять, ни пожинать ничего. Бог говорит: «Я сделаю то, что ваша земля будет засеяна, вы будете ею владеть». Но Он не может это сделать без нас, надо сделать усилие. Здесь говорится о том, что человек, только обладающий воздержанием Христовым, сможет соработать с Богом, чтобы овладеть своей землею, землею Израилевой. То есть, что такое земля Израилева? Мы уже с вами говорили, Израиль – это воин молитвы. Это человек, дающий возможность Богу молиться с собою для того, чтобы достичь, исполнить волю Божию, как молился Иаков, для того, чтобы наследовать землю. Он позволил Богу молиться вместе с собою. Так и здесь, это Израиль, воин молитвы. То есть, наша земля – это дом молитвы. Чтобы его засеивать, надо, чтобы она была домом молитвы. Так невозможно засеять. В-четвертых, воздержание, исходящее из рассудительности, это способность обладать над всем тем, что нам позволительно. 1 Коринфянам 6:12. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Когда говорится «все мне позволительно, но не все полезно», говорится о вещах, которые не являются грехом, но они не всегда могут быть полезны. То есть одному человеку это полезно, другому не полезно. Вы знаете, что человек, находящийся за территорией храма, он может молиться, но он не будет молиться, как молится священник. А вот священнику для того, чтобы молиться, ему надо войти в храм. А чтобы войти в храм, ему нужно воздержаться от того, чего не воздерживается человек, который не входит в храм, не входит в присутствие Бога. Ведь многих людей обманывают в церкви, что они входят в присутствие Бога. Можно находиться здесь, сидеть в собрании, и одни будут находиться на внешнем дворе, одни во святилище, а другие во святая святых. Это не значит, что если мы находимся в одном помещении, то все мы одинаково испытываем присутствие Господне. Или все мы имеем одинаковый доступ к престолу Господа. У всех нас этот доступ различен. Все зависит от степени нашего посвящения и той цены, которую мы платим. Поэтому здесь говорится, Павел говорит, «Все мне позволительно, но не все полезно». Когда человек приходит к разумению, что это можно, но не полезно, это не грех. Вы знаете, вот когда люди знают, для одних, допустим, полезен сахар, для других он не полезен, сахар не грех, но он не полезен тебе. Соль не грех, но тебе не полезно много соли есть. Допустим, для некоторых не полезно есть какой-то вид мяса. Есть люди, которым нельзя есть красное мясо, как только они поедят, у них мозол такой начинается, болеет все, соли отлагаются. Другим, наоборот, свиное мясо противопоказано, оно не грех, но не полезно. Для других, то есть говядина, она не грех, но она не полезна ему. Она будет действовать на его организм, она будет убивать его. Есть пища, которая одним дает жизнь, а других убивает. То есть я просто привожу пример, что то, что человек делает во святилище, и то, что человек делает во святая святых. Когда вы идете во святая святых, вы уже не можете делать то, что человек делает во святилище. Вам надо еще высшую степень освящения. Когда вы находитесь на внешнем дворе, вам не нужна та степень освящения, которая нужна человеку, который входит во святилище. И, как видите, разные степени освящения. И поэтому одному полезно, другому не полезно. Вот как раз воздержание здесь и присутствует. Что вы хотите? Куда вы хотите войти? Вы хотите близкого общения с Богом? Тогда вы должны подумать и не смотреть на других, и не подражать другим, а подражать только тем. Если вы хотите попасть во святое святых, подражайте тем, кто входит во святая святых. а не тем, кто находится на внешнем дворе или вообще не приходит на внешний двор. Потому что, как мы знаем, Агарь не приходила на внешний двор, рабыня. Она молилась где-то там, ушла и молилась, но Бог услышал отрока и ее только потому, что он заключил с Авраамом завет, который входил во святая святых. И он помолился о них, чтобы Бог сохранил. И Бог сказал: «Я услышал тебя об Измаиле, я благословлю его». И теперь, когда Измаил подвергся смертельной опасности со своей матерью, Бог вспомнил, опасность эта привела, то есть дала Богу возможность вспомнить, что он заключил завет с человеком, который входит во святая святых. И он поклялся выполнить это благословение. И он показал, послал ангела и показал воду, показал колодец. Но они не видели этого колодца, он был рядом. Он там был, но они его не видели. Часто люди не видят колодец, из которого течет живая вода. Они находятся рядом с ним и умирают от жажды. Потому что если мы принимаем человека как человека, мы не сможем напиться от него живой воды. Только тогда, когда мы его принимаем как посланника Божия, и когда мы понимаем, что слова, которые он говорит не от себя, а говорит, получив их от Бога, передавая нам, только тогда мы сможем напиться живой воды. Поэтому она может быть рядом, но люди начинают смотреть, это не может. Одним мешает костюм на этом человеке, другим галстук мешает, потому что смотрит вниз. Они говорят, он смотрит вниз, ват показывает. То, что у них вот воротничок два раза ват показывает, это ничего. Хотя это глупо, и то, и другое, никуда не ват это никуда не показывает. То есть, если бы был человек обнажен, или одежда была прозрачной и показывала его наготу, или же был обтянут настолько, что опять бы было некрасиво или неэтично, выпиралось бы все, какие-то части тела его, то тогда другой вопрос. То есть мы должны понимать, что воздерживаться, от чего воздерживаться. Для одного это будет не грехом, для другого будет грехом. Иоанна 8:31-32. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Видите, все связано с воздержанием, то есть с обладанием того, что нам позволительно. В-пятых, воздержание, исходящее из рассудительности, это способность обуздывать свои уста. Притча 17:27. «Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен». Обратите внимание, то есть почему воздержание из рассудительности исходит? Разумный воздержан. Здесь прямо показывается, что воздержание исходит из разумения Христова. Псалом 38:2, это же мысль, «И сказал я, буду наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим». «Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивы предо мною». Воздерживать, обуздывать – это один смысл. «Доколе нечестивы предо мною». То есть здесь говорится «буду обуздывать уста мои». Допустим, когда вы находитесь перед Господом, вы раскрываете свои уста и даете полную свободу славить себя, славить Бога. То есть, представляете, чтобы Дух Святой мог проявляться через вас. Но я не буду перед нечестивым, разговаривая с нечестивым, говорить и давать свободу моим устам на ином языке. То есть, это бесполезно. Мне надо говорить так, быть осторожным, не давать повода, потому что нечестивый ловит любое слово, извращает его. Он видит всегда там двойной смысл, и он берет то, не то, что вы имеете в виду, а всегда то, что там может быть еще. Иногда фраза, которую мы говорим и в которую мы, то есть, влагаем хороший смысл, нечестиво говорит, но здесь же есть и другой смысл. Может быть, вы это имеете в виду. И он потом начинает разглашать. Он берет эту фразу, но он придает ей смысл другой. Так как сатанисты берут обыкновенные, значит, всевозможные диаграммы христианские, и придают им иной смысл. Они берут звезду Давида, Допустим, там два треугольника. Один треугольник стоит вверх, другой треугольник вниз. Треугольник вверх означает Бога, треугольник внизу – человека, подчиненного Богу. Бог – Отец, Сын, Святой Дух. Человек – дух, душа и тело. Сатана меняет ситуацию и говорит, это человек, а это Бог на службе человека. Это когда люди используют дары Святого Духа, эксплуатируют Священное Писание и принципы веры для того, чтобы получить материальное. Когда они хотят Бога поставить на службу себе. Не Богу они служат, они хотят, чтобы Бог им служил. Звезда остается все той же, два треугольника. Но только смысл поменяли они. То есть дьявол берет то же, что вы говорите, но меняет смысл, содержание. Имеющее вид благочестия, силы же его отрекшиеся, меняет смысл. И часто приписывает это святым Божиим. В-шестых, воздержание, исходящее из рассудительности, это исполнение всех заповедей Господних в их первозданном виде. Мы говорим об определении воздержания. Второзаконие 12:32. «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить, не прибавляй к тому и не убавляй от того». То есть надо постоянно воздерживаться от того, чтобы не прибавлять к заповедям Господним и не убавлять. Ведь все толкования человека основаны на том, чтобы, если слишком строго, что-то убавить. Если не хватает свободы для тела, оно хочет больше свободы, больше, тогда оно начинает прибавлять, толкует так, что и это можно, и это можно. Вот о чем здесь говорится. А воздержание Христово как раз определяется тем, что оно не дает возможности прибавлять и убавлять. В этом и есть суть воздержания Христова в нас. 1 Фессалоникийцам 5, 22-23. «Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». То есть здесь говорится, что воздержание Христово определяется, что оно не дает права уклоняться, и за счет этого оно сохраняет нас в целости, без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Не будет этого воздержания Христова, мы не сможем сохранить себя в целости в пришествии Господа Иисуса Христа. Отклонившись вправо или влево, когда Христос придет здесь, мы будем где-то в другом месте. Вы знаете, когда вы едете на дорогу, достаточно 1 градус отклониться, сразу это будет незаметно, вы будете почти что рядом, но постепенно дороги начнут разъезжаться. И в конечном итоге... А Христос придет на эту дорогу, на эту стезю. Но у вас уже градус поменен. Вы что-то прибавили, либо отбавили, и центр тяжести сместился, и вы ушли с этой дороги. И когда Христос придет, Он сказал ученикам, что Он придет именно в какое-то место, в какую-то точку. Образно ноги Его станут на горе Елеонской, то есть той самой горе, откуда Он был взят. Образно, духовно люди окажутся не на Елеоне. То есть они уже не будут искать Царства Небесного, они не будут искать встречи со Христом. Постепенно они уйдут, они будут заниматься чем угодно. Кто будет заниматься валами, евангелизацией, там, поля вспахивать, кто-то там будет дом рассматривать, приобретение. Давайте эту притчу в духовном смысле посмотрим. Одни говорят, я купил валов, хочу испытать, я поле купил, хочу пойти посмотреть это поле. Я еще что-то там пойду посмотрю. То есть они все отказались на этот пир прийти. Для них это не был пир, он не был первостепенным для них. И поэтому, когда Господь возвращается, они окажутся где-то далеко. Они не будут здесь, они не смогут его встретить. В-седьмых, воздержание, исходящее из рассудительности, это способность делать твердым свое звание и свое избрание. 2 Петра 1, 10, 11. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так, поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». То есть, практически, если мы не будем делать твердым наше звание и избрание, то есть стараться, воздерживаться, то есть не будет у нас воздержания Христова, мы приткнемся. То есть мы соблазнимся. Что такое «прикнуться»? Это соблазниться. Люди притыкаются, соблазняются, обижаются, они обидятся. То ли на Бога, то ли на церковь, то ли еще на кого-то. В общем, они, у них будет причина, почему они не ходят на собрание, обиделись. У них причина будет, почему они не выполняют того или другого, той заповеди. Они начнут прибавлять и убавлять, сказать, не работает. Мне придется самому. Они оставят свои собрания, они еще что-то оставят. У них причина, обидятся. И они ожесточатся в своем сердце. Они начнут ненавидеть тех людей, которые... Они не будут верить ничему уже. И будут обижаться на тех людей, которые ходят в собрания, которые остаются верными. Писание говорит, у них не будет ключа. То есть, оказывается, вот этот ключ, мы должны с этим ключом сработать, который открывает вход в Царство Небесное. Вот вы приходите домой, к себе домой, и у вас есть ключ. Ваш дом заперт, но у вас есть ключ. Никто в дом не может зайти. Нужен ключ. Вы приходите, открываете. Бог так сделал, что Царство Небесное, прежде чем туда человек попадет, Он даст ключи каждому из нас. И каждый для того, чтобы войти, должен будет своим ключом открыть. И вот человек подойдет, ключ туда, а ключ не подходит. Здесь написано, что именно воздержание Христово, человек, обладающий воздержанием Христовым, это будет ключ, которым он откроет вход в Царство Небесное. Смотрите, еще раз прочтем. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание». Более и более. То есть вот это воздержание Христово, когда мы делаем что-то, мы управляем, господствуем, то есть в районе заповедей Господних, то есть на этой стезе, не отклоняясь ни вправо, ни влево, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа. Теперь, чтобы делать твердым наше звание и наше избрание, и таким путем наследовать Царство Небесное, облекаясь в достоинство искусственно изваянного столба, потому что что такое искусственно изваянный столб? Он уже в чертоге. Это определение Царства Небесного. То есть практически быть столбом – это быть Царством Небесным. Это способность слышать Бога и исполнять то, что Он слышит. Не простая способность слышать, а слушать с намерением, чтобы исполнить. Ухо открыто, оно глухое для всего и только открыто, и понимает, что говорит Господь в тебе. Или когда Он говорит в церкви прямо в наше сердце. То есть практически быть столбом – это уже быть Царством Небесным. И поэтому для того, чтобы облечься в это достоинство искусственно изваянного столба в предмете воздержания Христова, то есть мы рассматриваем воздержание Христова как составляющее столба или как один из этих столбов премудрости, нам необходимо возлюбить чистое словесное молоко. 1 Петра 2:2. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Мы уже получили спасение. Если мы не будем возрастать в этом спасении, то мы не войдем в Царство Небесное. Здесь как раз об этом и говорится. Давайте напомним, мы как-то об этом уже говорили. Словесное молоко – это знание о Боге и о Его спасении, которое мы получаем не путем собственного изучения Слова Божьего, а путем ученичества, через признание и слушание конкретного Учителя, поставленного над нами Богом. А посему личное изучение и исследование Писаний никогда и ни в коем случае не исключает и не заменяет те откровения, которые Бог будет давать нам через словесное молоко. Мы и будем понимать это словесное молоко только благодаря тому, что мы постоянно будем лично изучать Слово Божие, читать его и слушать, а иначе мы не поймем Учителя. А посему личное исследование Писания в сочетании со словесным молоком послужит для нас возможностью облечься в достоинство искусственно изваянного столба. Однако, чтобы возлюбить чистое словесное молоко, необходимо иметь достоинство ученика, выраженное в состоянии новорожденного младенца, как новорожденный младенец, который будет выражаться в его каких-то преимуществах по отношению к остальным людям. То есть у младенца есть преимущество по отношению к другим людям. То есть у всех людей есть желание быть независимым, то есть у младенца этого нет. Младенец хочет быть зависимым от матери, от молока. Но почти у всех взрослых людей есть желание быть независимым и свободным в понимании Священного Писания. Их даже огорчает, чтобы быть таким, как младенец, зависимым. Вы помните, как они кричат все, что у них есть своя голова на плечах и своя Библия? А здесь говорится о младенце, который своего не имеет. Поэтому он и питается, новорожденный младенец, он зависим. У него это добровольная зависимость, он зависим от своей матери. Вы не можете питаться молоком, если вы независимы от матери. Это быть независимым и свободным в понимании Священного Писания – одно из сильнейших обольщений падшего человека, являющегося прямым результатом или продуктом его гордыни, которая приведет его в озеро Огненное. Так как желание быть независимым в понимании слова уже само по себе враждебно, чужеродно и несовместимо с воздержанием Христовым, определяющим порядок и инфраструктуру Царства Небесного. Откровение 1.1.6. Я напомню, мы уже не раз касались этого места Писания, этого чудного места, которое вот этот принцип, эту структуру раскрывает, как быть зависимым или как питаться словесным молоком. Откровение Иисуса Христа, то есть у Христа есть откровение, которое дал ему Бог, то есть Отец, чтобы показать рабам своим, чему надлежит вскоре. То есть Отец давал своим рабам какое-то откровение, но давал его через Иисуса Христа. Обратите внимание, то есть откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, с какой целью Отец Небесный дает? Бог возлюбил своих детей. И чтобы показать рабам своим, не вообще миру всему, а только рабам, то есть тем святым, которые обладают достоинством рабов. А раб – это добровольная зависимость. То есть быть рабом – это быть младенцем. Это одно и то же. Вот как младенец, он добровольный раб, он не понимает этой независимости, ему страшно оказаться независимым от матери. Он хочет чувствовать тактильный контакт, то есть чувствовать, почему они постоянно кричат, взял на руки, и он успокоился. А, на руки хочет, и родители не хотят брать на руки. Привыкнет, и потом я буду с ним все время носиться. А вот представляете, у него зависимость такая, он этого хочет. И он успокаивается, когда он на руках у матери, у груди. Это не только, будем говорить, пища, но это защита, это тепло, он чувствует любовь. Я как-то вам говорил, я по роду своей деятельности в свое время бывал в домах малюток, то есть куда детей сдавали матерья, проститутки, наркоманки, или просто не хотели, родили, не знали как, и сдавали туда детей, отказывались от детей. То там, конечно, одна нянечка на 70, а иногда на 100 младенцев. Она, если в день подойдет, только чтобы один раз сменить. Они лежат вот так вот в своих испражнениях. Вначале они кричат, а потом они понимают, что это бесполезно. Никто не приходит, они не кричат. Заходишь – тишина. Лежат младенцы, громадная комната, один около одного, и все молчат. Проходишь, глаза смотришь. А это не глаза младенца. Взрослый взгляд. В глазах жажда. Смотрит на тебя с вниманием. Нянечка говорит, вы, говорит, прикоснитесь к нему. Просто прикоснитесь. Несколько секунд. Они получают необыкновенное удовольствие, когда кто-то к ним прикасается. Просто прикасается. И ты ложишь руку, и на лице у младенца блаженство. Конечно, дети, которые воспитываются при родителях, они не испытывают такого необыкновенного блаженства. Они все время с родителями и хотят быть с ними. Но те, которым этого нет. Вы знаете, когда малейшее присутствие Господне, почему люди начинают плакать сильно? Они брошенные. Человек, который постоянно находится в присутствии Бога, это младенец, который растет в хорошей семье, в родителях, его не бросали. И здесь говорится, они хотят быть зависимыми. Младенцы не могут быть независимыми. И Бог посылает именно людям, которые обладают состоянием, пусть брошенных младенцев, но это его рабы, потому что они хотят. У них этого нет, потому что они не могут этого получить из-за вождей, из-за лжепастырей, которые кормят сами себя, которые не получают этой пищи, потому что мы получаем близость через слышание Слова Божия. И он посылает это откровение кому? Младенцам, рабам. Теперь посмотрите, как он посылает. «И он показал, послав онное через ангела своего рабу своему Иоанну». То есть и Христос показал то, что Бог ему передал для рабов, через ангела своего. То есть отец дает сыну для рабов своих, для младенцев. Сын посылает ангела своего к Иоанну, рабу своему. И он показал он через ангела своему, рабу своему Иоанну. Апостол Иоанн был младенцем, который питался вот этим словом, слышанное слово, это молоко. Он был раб, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающие, то есть читает один, слушают все. Читающий – это понимающий, принимающий, видящий, это одно и то же. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий, написанное в нем, ибо время близко, слушающий для того, чтобы соблюдать. И вот Иоанн начинает. «Иоанн семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Итак, если вы обратили внимание, то в начале откровения Небесного Отца были делегированы непосредственно своему Сыну. Таким образом, вы видите, откровение, которое получает Сын, это не Его личное откровение, это откровение Отца. Следовательно, Сын Божий Иисус Христос представляет делегированную власть Отца. Он не является прямой властью. Он является делегированной властью Бога. Затем Сын Божий через посредство Святого Духа, потому что для того, чтобы послать ангела, нужно его уполномочить. Посланничество всегда связано с полномочиями. А полномочия – это елей, помазание, это и есть полномочия, которое представляет Святой Дух. И во всех этих отношениях, заметьте, когда Отец передает Сына, Он передает через Дух Святой. Когда Иисус передает ангелу для Иоанна, он передает через Святой Дух, помазывается, ангел получает полномочия. Когда приходит ангел и говорит Иоанну, он передает это опять в этом полномочии. Везде во время передачи присутствует полномочие, помазание, Святой Дух. Теперь, Сын Божий через посредство Святого Духа делегировал откровение, полученное от Отца своему ангелу, который обязан был делегировать это откровение рабу своему Иоанну. И только тогда Иоанн, по повелению Иисуса, переданному через ангела, делегировал откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог семи церквам, а вернее семи служителям, каждый из которых стоял во главе одной из семи церквей Малой Азии. В каждом из этих городов находилось от 2,5 до 3 тысяч домашних церквей. Но был один пастор, один ангел, один служитель. Ангелос – это греческое слово «служитель». Оно может относиться как к небесному духу, ангелу, так же и относиться к человеку, который является слугой. Любой слуга назывался ангелос – служитель, слуга. И поэтому здесь речь не идет просто о семи церквах, а речь идет об ангелах, о служителях. Таким образом, чтобы возлюбить чистое словесное молоко, выраженное в толковании Писаний, необходимо обладать достоинством ученика, выраженного в состоянии новорожденного младенца, то есть раба. В противном случае мы не сможем питаться молоком и отвергнем его, точно так же, как народ израильский в своем большинстве пренебрег манной и стал искать другую пищу. Почему Бог разгневался? Почему Он поразил их в пустыне? Назвал их жестоковыйными? Потому что они пренебрегли пищу, они роптали. Они не могли оценить ее. Ведь человек, не будучи младенцем, ему молоко не нужно. Это плотской человек, ему нужно мясо, лук репчатый, чеснок, дыни, огурцы. Вот. А здесь манна, то есть вот это молоко. Вот люди приходят и говорят: а у вас чудеса есть? А у вас исцеление есть? А у вас вот это есть? То есть они не спрашивают, как общение с Богом, учение есть у вас, какое слово? Они спрашивают, вот они что ищут, то, что для плоти. Ведь для духа исцеление, допустим, от какой-то болезни, которая в теле, дух же – это не тело. Дух питается Словом Божьим напрямую. Да, Бог заботится о теле, дабы дух, душа и тело, но землею является не тело, дух. Именно в дух попадает семя, оттуда мы приносим плод духа, там идет поклонение, в теле нет поклонения. Люди думают, что если он преклонил колени, это хорошо, нормально. Но если человек преклоняет колени, а его дух, и это не в духе, то какое поклонение? Там нет поклонения. Христос сказал, что Отец ищет поклонников, поклоняющихся только в духе и истине. Поэтому что они сделали? Они стали искать другую пищу. Как мы знаем, они пренебрегли хлеб Господень, который Господь дал с неба, и назвали его манной. Потому что на самом деле, я уже говорил, часто слово «манна» – это горький сарказм, выраженный в пренебрежительном тоне вопроса: что это? То есть, как бы сказать, и это вы называете хлебом? Моисей сказал: Господь вам даст хлеб. Они вышли, увидели круповидное зерно мелкое на листьях, на траве. И они спрашивают: а что это? Он говорит: это хлеб, который вам Бог дал. Они говорят: это хлеб? Они же видели, что это не тот хлеб. Он говорит: соберите его и толките в ступе, и варите его, пеките лепешки, или варите его в котле, соберите по гомору, то есть дал меру, сколько собирать, когда собирать. Если выйдешь поздно, когда уже солнце обогреет, оно исчезает, оно появляется с росой. То есть мы знаем, что роса – это учение. Помните, мы говорили, роса? Польется учение твое, как роса, как дождь. Поэтому манна только в учении может преподаваться. Они этого не хотят. Они говорят: что это? Ты мог бы нам дать мясо? Конечно, могу. И они говорят: чудеса такие сейчас вот в этом штате. Там, ну, Перепелов, этих чудес. Там столько ешь, но там написано, они не знают, что потом после этого будет. Еще пища была в зубах, а уже гнев Божий возгорелся, и началось поражение в народе. Начались выкидыши, не могут забеременеть, начались разводы, началось падение, начались непонимания друг с другом. Вот когда я приехал в Пенсаколу, то я вот застал там, после Бог благословил их то есть не манной, а перепелами, потому что они так понимали, для них слово «пробуждение», я вам говорил, они сделали специальные знамена, специальные молитвенные группы добровольные. И вот стоит со знаменем человек, это молитва за пастора. Другой со знаменем стоит, это молитва за пробуждение или за евангелизацию, а это за дары Святого Духа. И вот я посмотрел, разойдитесь, все, кто хочет, вот вышли они со знаменами, вот так пастор распорядился посмотреть. Я посмотрел, там, где дары Святого Духа, толпа была, где евангелизация, толпа была. И что нас поразило с Томой, так это... Там, где был пастор, за пастором молитва, был один человек. Вот этот знаменосец и еще один человек. И вот они двое плакали и молились за пастора. А все остальные молились о дарах Святого Духа. То есть они не понимали, что вот он хлеб истины. Это хлеб, а это не хлеб. Это перепелы. Это для тела, а для духа вот он человек, вот он хлеб. И мне сделалось грустно. Это везде так. То есть самое пренебрежительное отношение в церквах – это к кому? К пасторам. Потому что на них смотрят как на какого-то надсмотрщика, как на какого-то полицейского, а не как на хлеб, который Бог дает с неба, как на дар Божий. Поэтому они не могут от него получить, они же не младенцы. Они не могут получить. Младенец, рожденный дух, он жаждет хлеба, жаждет матери, жаждет молока. Рабу своему Иоанну. Поэтому в силу того, чтобы достигнуть и принять достоинство ученика, то есть вот этого младенца, раба, и таким образом получить право на обличение в достоинство искусно изваянного столба, нам необходимо рассмотреть природу младенца или же ту главную черту, как я сказал, которая напрочь отсутствует у всех других людей и присутствует только у младенцев. Есть, допустим, младенцы от первого Адама, есть младенцы от второго Адама, и у них разница. Поэтому речь идет о такой характеристике человека, которая является его унаследованным состоянием, переданным ему от первозданного или первородного греха. Он не может жаждать манны. Он будет пренебрежительно относиться, потому что у него есть унаследованная черта первозданного греха. Он не может быть младенцем. Младенцы не имеют. Они, рожденные от Бога, не грешат. У него есть генетика Бога. А у этого младенца другое. Первородным грехом, который, как вирус, вначале поразил третью часть всего ангельского воинства, а затем поразил и Адама, после чего этот наследственный ген стал передаваться всем его потомкам, и этот ген, этот вирус является гордыня, выраженная в зависти. В связи с этим я хочу немножко сказать, мы говорили об этой страшной, об этом страшном вирусе, об этой заразе, которая отсутствует у всех новорожденных младенцев или же находится в непробужденном состоянии и в разной степени присутствует у всех людей, не обладающих состоянием младенца, то есть зависть. Это гордыня, она проявляется в гордыне, которая выражает в себе зависть. Зависть – это унаследованная черта всех человеков и всякого человека. И нам необходимо прежде всего распознать и выявить ее в себе, а не в ближнем. А для этой цели нам необходимо дать истинное определение зависти, чтобы знать, как ее выделить и выкорчевать. Потому что зависть в первую очередь выражает себя в ненависти, затем в горечи, обидах, нечистой ревности, лжи, раздражении, негодовании и, наконец, в ярости. И ко всему прочему приписывает свои пороки тем, кому завидует. А посему нераспознанная и невыкорчеванная в самом себе зависть, как программный вирус, перепрограммирует нас и трансформирует нас в сосуды гнева и приведет нас на путь Каина, вечную погибель. То есть зависть, и потом возникла ненависть, и потом путем лжи. «А где твой брат? А я не знаю». Лжет, ненавидит, завидует. Посмотрите, целый сразу один грех влечет за собой другой грех. Когда мы выявим зависть, которая в нас, нам надо победить также зависть, которую извне. Авелю не удалось победить зависть, которая была извне. Если бы он победил зависть в Каине, Каин не смог бы его убить. Он не защитился от него. Тот ему сказал, пойдем в поле, то есть пойдем на служение Богу, будем служить Богу. И Авель пошел с ним служить Богу. И когда они пошли на служение Богу, какое-то служение было, потому что и сказал Каин брату своему Авелю, что сказал? И написано, и когда они были в поле, то есть когда он пригласил его к жертвоприношению, там такой смысл. То есть они пошли искать Господа вместе, и там он его убил. Восстал на него. Но когда у нас будет противоядие, и мы будем знать, мы сможем победить зависть в себе и победить ее извне. То есть, по этому поводу апостол Павел сказал, чтобы мы молились, чтобы Господь убрал из церкви нечестивых людей, потому что они будут убивать. Их поведение, их слова, их присутствие, их прикосновение будет убивать духовно нас. И многие из вас это испытали. Достаточно небольшая дружба, небольшой контакт, небольшое прикосновение к нечестивым людям, и вы чувствуете эту боль, эту грязь, не поймете, чувствуете пустоту, вы ничего не сделали греха, а тем не менее вы чувствуете, что что-то произошло. Падение какое-то внутри происходит. Вот этого не было, поэтому Каин и убил Авеля. Мы должны понимать это. Дети Божии, дети дьявола, 1 Иоанна 3, 10-12, узнаются так. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равный, не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего». А за что убил его? За то, что дела его были злые, дела брата его, не, его праведные. То есть, что за Каин был от лукавого? Имеется в виду, что свойство Каина, как вот зависть, это было от лукавого. Сам Каин не был от лукавого. Здесь имеется в виду состояние, которым обладал Каин, было от лукавого. Вот что имеется в виду. Но когда это состояние приходит в человека, человек сам становится таким. Он уже не может называться детем Божиим. Когда зависть в человеке есть, Бог не может называть его детем Божиим. Помните, они пришли и говорят, отец наш Авраам. Иисус говорит, отец ваш дьявол. Отец ваш дьявол. Мы сами выбираем, чьими детьми нам быть. Бог освобождает нашу волю при спасении, а потом мы сами выбираем, чьими детьми нам быть. Детьми послушания или непослушания. Это мы уже выбираем, от нас зависит. Будем ли мы детьми дьявола? Разве третья часть небес были бесами? Нет, конечно, они были ангелами Божиими. Но они сами выбрали стать демонами, противниками, сатаною. Они пошли против Бога, увлеченные кем? Дьяволом. Завистью. Он им показал на других ангелов, потому что там были другие херувимы, которые были статусом выше его. И его это задевало, что он такой красивый, такой совершенный, он делает такую работу, под ним находится третья часть, но две трети находились под руководством других архангелов. И он увел, а у них был выбор у этих ангелов, следовать за этим козлом или не следовать. Они были овцы, а он был козел, который вел это стадо, представлял им Бога. Херувим осеняющий, который покрывал их, он был их покрывалом. Но мы должны знать, что подчинение делегированной власти должно быть в границах Писания, а не вне этих границ. Потому что это делегированная власть, а не власть Бога самого. Это не сам Бог. Они его представляют и должны не представлять его в согласии Писания. И если они его представляют вне границ, направо или налево, мы не должны их признавать. Поэтому за то, что Авель был успешен в отношениях с Богом и более благословен, чем Каин, у него проснулась зависть, и он весьма огорчился и возненавидел брата своего. В силу этого крепость его веры и его отношения с Богом претерпели коренное изменение, и он стал разлагаться изнутри. Вот смотрите, как книга притчей говорит, 14:30. «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». Кроткое воздержание Христово, если мы начнем его показывать в своей вере, что приведет, к чему это приведет? К исцелению в теле. Кроткое сердце, воздержание Христово, жизнь для тела. Что начнет происходить? Это не значит, что внезапно что-то произойдет, но это значит, что начнет действовать энергия жизни, вирусы начнут погибать, вы начнете медленно и постепенно восставать, омолаживаться, избавляться от болезней. Главное не падать духом. Сатана будет показывать, болезни начнут нападать, но вот здесь надо воздержание. Дисциплинировать себя и стоять в вере, и продолжать верить. Он исцелит. Я слушаю жизнь, я принимаю жизнь. Я живу жизнью, и рано или поздно эта жизнь сработает. И жизнь, которая во мне сильнее того, кто в мире, она победит. Мы продолжим, если Бог даст нам такую возможность, и восхищение не произойдет на следующем богослужении. В пятницу сейчас склоним колено, поблагодарим Бога за то, что Он дал нам возможность обладать, облекаться, стать столбом в Его храме, иметь воздержание, иметь разумение Христово. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам облечься в Твое совершенство, облечься в Твое воздержание. Благодарим Тебя, что Ты доверил нам свое разумение и свое воздержание, исходящего из этого разумения, из этого откровения, чтобы мы могли знать, от чего мы должны уклоняться и к чему мы должны стремиться, от чего мы должны убегать, чего мы должны опасаться, от чего воздерживаться. Ты сказал, чтобы мы воздерживались от блуда, от крови, чтобы мы воздерживались от алкогольных напитков, чтобы мы их не употребляли. Если мы хотим, чтобы Дух Твой Святой действовал в нас, если мы хотим быть зависимыми от Святого Духа, мы должны выкорчевать у себя это. Мы должны не завидовать друг другу, а радоваться успехам друг друга. И это выбор – выгонять ее из себя, наступать на нее, не мыслить и не говорить о человеке негативно, потому что ветхая натура начала завидовать ему. Бог не вменяет грех зависти, которая не может проявиться и которой вы противостали. Да будет благословена милость Твоя для народа Твоего, Господи. Яви милосердие Твое и свет Твой. Позволь нам, как младенцам, как рабам Твоим, прильнуть к Твоей груди. Позволь нам почтить Твое Слово. Живой хлеб – это семя, исходящее из уст Твоих, которые Ты послал для нас. Позволь возвеличить Твое Слово в своей жизни точно так же, как Ты возвеличил его и поставил его выше всякого своего имени. Позволь искать это Слово. Научи нас готовить свое сердце к слушанию, такому слушанию, где мы могли бы немедленно и неукоснительно выполнять услышанное с радостью, трепетом и благоговением. Я знаю, что Ты исцелишь наследие свое, когда они будут показывать в своей вере воздержание Христово. Потому что в этом воздержании мы удаляемся от зла и приближаемся к добру. Мы убегаем от зла, убегаем от похотей, не даем возможность питать и давать пищу своей похоти. Но мы ищем то, что будет удовлетворять Твою волю. В этом и есть суть воздержания, которое Ты подарил нам в Иисусе Христе, где мы начинаем понимать, чего нам воздерживаться, от чего удаляться, над чем господствовать. Да будет благословенно исцеление Твое, воздержание Твоем для народа Твоего. Да будут прокляты болезни и немощи в народе Твоем. Ты не успокоишься до тех пор, пока будешь видеть наследие Твое пораженным от греха, от болезни, от смерти, от немощи, от страха, от ужаса, от пустоты. Но Ты послал нам Слово Твое, послал нам учение о воздержании, учение об уме Твоем, чтобы мы могли жить и чтобы мы могли исцелиться. Ты заботишься о нашем духе, о нашей душе и о нашем теле. Ты хочешь, чтобы наш дух, душа и тело без порока сохранились в явлении пришествия Твоего. Мы ждем Тебя, Господи. Мы хотим приготовиться и быть готовыми к встрече с Тобою. Да будет благословена милость Твоя для нас. Мы принимаем откровение Твое и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.